1966 году, когда во всех Б намечался второй съезд, чтобы утвердить руководство, которое еще в 1943 году избрало не церковь, а власти, было многое сделано, чтобы провести его совместно с отделенным братством Совета Церквей. В то время большинство наших руководящих братьев находились в заключении. На краевом совещании у нас приняли решение, что посещать расширенные совещания всех Б можно, но если будут предлагать поехать на съезд, то не соглашаться, так как наши братья томятся в лагерях и ссылках, а мы считаем, что именно им принадлежит право проводить съезд и решать церковные вопросы. Получив приглашение на совещание всех Б в Краснодарский молитвенный дом, я поехал с Абрамом Петровичем. Мы немного опоздали, совещание уже началось, но нас сразу пригласили вперед, на возвышенность, где сидели старшие братья. Я с ними не был знаком, за исключением братьев из Ладожской церкви, а заочно знал лишь старшего пресвитера Карнаухова и его заместителя Савина. Сверху хорошо было видно сидящих в зале, и я глазами пробегал по рядам, но никого из знакомых не увидел. Мне стало как-то не по себе, особенно от того, что пришлось сидеть среди старших служителей. На перерывы к нам подходили ответственные служители, знакомились и предлагали ехать делегатами на съезд, объясняли условия. Мы сказали, что неправомочно решать этот вопрос, так как наши братья в основном находятся в тюрьмах. Да и здесь почему-то нет никого из наших. Они пытались уговорить нас, но мы стояли на своем. После Савина на кафедру поднялся Тимченко, представитель из Москвы, плотный мужчина среднего возраста. Он был в темных брюках и кремовом пиджаке. Мы сидели рядом с кафедрой, и Абрам Петрович обратил мое внимание, что у Тимченко на правом боку под пиджаком виднеется кобура. Неужели это правда? Тимченко говорил долго. Он рассказывал, как планируется проведение предстоящего съезда, а мы за его спиной вели свое совещание. Абраму Петровичу очень хотелось провести рукой по кобуре и спросить, что это такое. Я не советовал ему делать это, но он не мог успокоиться, пока не наступил перерыв. К нам опять подсели несколько служителей и стали убеждать в необходимости ехать на съезд. Мы категорически отказались. После этого разговора отношение к нам заметно изменилось. После перерыва были вопросы и ответы. Кто-то спросил, можно ли христианину пользоваться огнестрельным оружием. Прочитав записку, Тимченко поднял ее и спросил: «Кто написал этот вопрос?» Встал мужчина средних лет. «Из какой вы церкви?» – поинтересовался Тимченко. «Из регистрированной». Тогда он стал пояснять, что иметь оружие – это неприступно. Если власть доверяет нам кого-то защищать, мы должны это выполнять. Братьям часто приходится перевозить крупные суммы, и хорошо, если в случае нападения они могут защититься. Господь Иисус тоже говорил ученикам: «Продайте одежду и купите меч». И апостол Павел, когда находился в опасности, послал своего племянника к тысяченачальнику, и тот выделил довольно воинов, чтобы сохранить узнику жизнь. Тимченко привел еще несколько примеров, и Абрам Петрович успокоился, ему стало все ясно. Обед был легкий, бутерброды и чай. Мы тоже ели. Когда объявили, что за обед нужно заплатить, и для этого по рядам пройдет тарелка, Абрам Петрович сказал: «Точно знаю, что за меня какая-то вдова заплатила». Я тоже ничего не положил. После обеда с нами беседовал сам Савин. Он еще раз пригласил на съезд и пояснил, что необходимо внести в кассу 50 рублей за 3 дня, что будем находиться в Москве. Это за питание, ночлег и транспортные расходы. «Почему так много?» – спросил я. 50 рублей – это половина месячного заработка. Савин пояснил, что заказаны гостиницы, рестораны, такси. «Сколько же будет делегатов?» 500, а может, немного больше». Я не выдержал и откровенно возмутился. «Если за 3 дня отдать 50 рублей плюс стоимость билета и дорожных продуктов, не скажет ли Господь, что вы поедаете дома сирот и вдов? Мы живем в станице не очень зажиточно, но 500 делегатов могли бы разместить по домам без гостиницы. Ресторан тоже не нужен, наши сестры с удовольствием приготовили бы пищу и накормили всех». Потом я спросил, что они думают о братьях, которые находятся в неволе. Нормально ли это? Он промолчал. После этого разговора мы ясно поняли, что нам там нечего делать. Вернувшись домой, мы на следующий день, как и полагается, пошли на работу. К тому времени я числился уже механиком и работал на агрегате, протравливающем семена. Начальство считалось со мной, хотя и поступали тревожные сигналы о моей религиозной деятельности. На заводе установили агрегат, на котором не всякий мог работать. Человек, употребляющий алкоголь, работая на этом агрегате, покрывался красными пятнами. А на непьющего ядохимикаты не действовали. Поэтому директор, будучи расположенным ко мне, перевел меня на эту работу. Естественно, здесь было несравненно легче, чем на укладке мешков. Итак, я с утра приступил к работе, а после обеда подошел ко мне механик автоколонны, мой однофамилец, и рассказал интересную историю. Он только что вернулся из райкома. Там его сильно бронили за то, что не регистрирует секту, и угрожали арестом. Он сперва ничего не понял, а потом догадался и сказал, что они ошиблись и вызвали не того, кто им нужен. «Ты же классен, механик?» – удивились они. «Да», – отвечал он, – «но не руководитель общины». Брат знал о нашей поездке в Краснодар и пришел предупредить, что за мной приедут. На другой день, в обеденный перерыв, рабочие завели разговор о том, что религия скоро отомрет. Верующих, мол, осталась горсточка, и когда они вымрут, никому будет исповедовать религию. Мой двоюродный брат тут же возразил и спросил у сидящего рядом. «Сколько у тебя детей?»
«Двое».
«А у тебя?» – спросил он другого.
«Тоже двое».
«А у тебя?» – спросил у третьего. «У меня нет детей». «А у меня 10», — улыбнулся брат и добавил, «у моего друга 15, у брата 9, и наши дети в основном следуют за своими родителями. Теперь подумайте, что стоит под угрозой, религия или атеизм». Рабочие засмеялись, и разговор закончился. Под конец смены ко мне подошел незнакомый мужчина и попросил проехать с ним в исполком. Там меня спрашивали, почему мы не хотим ехать на съезд, почему не регистрируемся. Угрожали арестом, но отпустили. Из беседы я понял, что сюда передали разговор, который состоялся у нас в Краснодаре. На следующий день вызвал директор завода. Закрыв дверь своего кабинета на ключ, он тихо сказал, глядя мне в глаза. «Я очень не хочу терять тебя. Неужели нет другого пути, кроме тюрьмы?» «Я убежденный христианин, и идти на компромисс со своей совестью не могу. Хотя в тюрьму мне совершенно не хочется», — искренне сказал я. «Ты на самом деле веришь в Бога?» — спросил он.
«Да».
«Это же сущая нелепость». Я попросил его пояснить, как возник мир, как появилась на земле жизнь. «У тебя какое образование?» — спросил он. «Полностью закончил только один класс. А я 3 института. Если начну тебе пояснять по-научному, ты все равно ничего не поймешь». «Постараюсь понять. Поясните, пожалуйста». «Знаешь, для этого надо много времени, жизни не хватит». Я улыбнулся. «Насколько проще жить мне? На первой странице Библии написано «Вначале сотворил Бог небо и землю». Эта истина превосходит все атеистические теории, и нужны всего лишь секунды, чтобы поверить ей». Директор напомнил подвиг Гагарина, который так высоко летал и Бога не видел. А я заметил, что блоха по своему объему и прыжку без техники могла бы больше хвалиться, чем Гагарин, но она Бога не отвергает. Мы около 2 часов беседовали, но каждый остался при своем мнении. «Жаль мне тебя», — сказал директор на прощание, и мы расстались. Спустя несколько дней у нас сделали обыск. Меня дома не было. Христианской литературы в то время было очень мало. Но и это малое власть имущие безжалостно отнимали. У меня были гусли на цифрах и русская Библия, которую прислал отец из Канады, а также юбилейная немецкая Библия с симфонией и комментариями, и сборник немецких песен. Во время обыска к нам никого не впускали и из дома никого не выпускали. Все, что находили, клали на стол. Это подлежало конфискации. Когда туда попали Библии, Талита стала вопиять к Богу о сохранении этих книг. Неожиданно к нам пришла девушка, которая покаялась в Новоазовске. Ее тогда знали еще как комсомолку и впустили. Она улучшила момент, спрятала за пазуху юбилейную Библию и вынесла из дома. Таким образом, одна Библия сохранилась. Обыски делали и в других домах верующих. У моей сестры взяли магнитофон с кассетами. В то время это была дорогая и редкая вещь. На следующий день по заводу ходили слухи, что у Классина при обыске нашли рацию. Когда эта молва дошла до сторожа автоколонны, пожилого члена нашей церкви, он без удивления сказал. «Я знаю, у него не одна, а 2 были. Сам видел их». Его тут же окружили рабочие и попросили подробнее рассказать об этом деле. Старичок помолчал, посмотрел на всех лучистыми глазами и спросил. «А вы знаете, что такое рация по-немецки?» Рабочие переглянулись. «Это крыса. Я сам помогал Рудольфу ловить 2 жирных крыс». Рабочие этого не ожидали и, рассмеявшись, разошлись. Безусловно, молва о рации была выдумана. Шел 1968 год. Меня все чаще стали вызывать в прокуратуру. Абрам Петрович надумал уезжать и поспешно собирался. Я сказал, что без прощания с церковью этого делать нельзя. Надо предстать перед членским собранием, попрощаться и потом ехать. Если же уехать молча, то пойдет молва, что сбежали. В то время мы готовились к крещению и за нами сильно следили. Но членское собрание состоялось, и мы расстались с семьей Абрама Петровича. Крещение совершали ночью. Узнав, что вдоль Кубани дежурит милиция на легковых машинах, мы все же собрались за прибрежными кустами. Как только машина проехала мимо нас, служитель и крещаемые спустились в воду. Пока машина вернулась, крещение было совершено, и мы пошли в дом недалеко от реки, где совершили возложение рук и вечерю Господню. Среди крещаемых был брат Ваня из соседнего совхоза. Его жена уже заключила завет с Господом. У Вани было двое детей, и неожиданно его призвали в армию. За день до отправки его желание осуществилось, он тоже стал членом церкви. Новобранцев увезли на станцию «Кавказская», где стояли воинские части. Ваня решил не принимать присягу, хотя не был наставлен в этом вопросе и не знал, чем обосновать свое решение. В день присяги Ваня усиленно молился, чтобы Господь помог ему поступить по Евангелию. Солдат выстроили на плацу. Когда подошла Ванина очередь, он выступил из строя и отчеканил: «Принять присягу не могу, так как пообещал Господу Богу служить свято. От оружия отказываюсь». «Встать в строй!» — то краснее, то бледнее, — скомандовал комбат. «Есть встать в строй!» — ответил Ваня. До вечера все было спокойно, а потом Ваню вызвал дежурный по части и спросил, не передумал ли он. Но Ваня решил до конца стоять твердо. Перед отбоем его вызвали и посадили на гауптвахту. И так начались испытания. Три ночи ему не давали покоя. Как только начнет одолевать сон, поднимает по команде и, когда оденется, отменяет команду. Время от времени дежурный по части интересовался, не передумал ли Ваня, и даже угрожал, что никогда не увидит ни жену, ни детей. На третьи сутки Ваня так устал, что ему было уже все равно, что с ним сделают. Под утро, услышав команду с вещами, Ваня оделся, но ему принесли гражданскую одежду и заставили переодеться. Затем посадили в машину, оборудованную для перевозки заключенных, и повезли. Впереди рядом с шофером сидел полковник. Дорога проходила через лес. Неожиданно полковник остановил машину и велел Ване выйти. «Неужели здесь мой конец?» — подумал Ваня, спрыгнув на обочину. «Боже, да будет на все твоя воля!» Полковник, открыв папку, подал Ване бумаги, быстро сел в машину и умчался, обдав солдата пылью. «Демобилизован», — прочитал Ваня в недоумении, почувствовав, как заколотилось сердце. Он с трудом верил, что происходящее — действительность, а не сон. На попутной машине Ваня добрался домой, на всю жизнь запомнив, как может Бог вознаграждать нашу верность Ему и желание жить свято. После крещения меня прямо с работы опять вызвали в прокуратуру. Я ездил на работу на велосипеде, так как завод стоял на окраине станицы, и в прокуратуру тоже поехал на велосипеде. Поставив его во дворе, зашел в кабинет помпрокурора. Он долго беседовал со мной, а напоследок сказал: «Должен сообщить вам неприятную весть. Вы арестованы». Я попросил сообщить жене, чтобы забрала велосипед. Таким образом, она будет знать, что меня арестовали. Прокурор позвонил, и приехал милиционер, который доставил меня в КПЗ, камера предварительного заключения. Там сдали меня дежурному. Он записал мои данные и повел по коридору, с обеих сторон которого было несколько металлических дверей. Одну из них он открыл большим ключом и скомандовал: «Заходи». Я шагнул в полумрак. Небольшое окно с улицы, забитое жестью с маленькими отверстиями, слабо пропускало свет. Камера небольшая, сквозь завесу махорочного дыма разглядел пятерых мужчин. Они сидели на замусоленных нарах и играли в самодельные карты. Кто-то из них сразу спросил: «С какого фронта?» «С религиозного», — ответил я. «Разве такое бывает?» «Бывает». Мужчины отложили карты и попросили объяснить, что это значит. Я рассказал о своей вере в Бога. Эти бывалые заключенные еще не слышали, чтобы за веру в Бога сажали в тюрьму. В КПЗ кормили один раз в день, давали пайку хлеба и горячее, щи или рассольник, или какую-нибудь кашу. Утром и вечером предлагали кипяток. Здесь никто никуда не ходил, считали за счастье утром вынести парашу, чтобы глотнуть хотя бы немного свежего воздуха. Конечно, для здорового организма это было очень и очень мало. Передачи здесь в основном не получали, так как сидели преимущественно оставленные и забытые люди. Мне Талита принесла передачу уже на второй день. Через день четверых заключенных увезли в краснодарскую тюрьму, и я остался с мужчиной лет за 50. По-видимому, он был бомжом. Его тоже вскоре увезли, и я на какое-то время остался один, отдыхая и телом, и душой. Правда, камера оставалась прокуренной. Моя одежда тоже насквозь провонялась, но не было бы дыма и скверной брани. Ходя по камере взад и вперед, здесь было всего 3 метра, я пел. Я знал наизусть много песен, особенно на немецком языке. Иногда так увлекался, что дежурный открывал кормушку, окошко в дверях, через которое подавали пищу, и просил петь потише. Но я и в этих условиях от всего сердца пел. «Мы, дети Божьи, мы всех счастливее на всей земле». Наследствие вызывали обычно поздно вечером. Не знаю, с какой целью это делали, но иногда допрос тянулся за полночь. Вел дело заместитель прокурора Решетников. Он составлял протокол из моих слов, но подписывать его я отказывался, мотивируя тем, что мои слова потом могут извратить и использовать для того, чтобы вынести мне, может быть, смертный приговор. Поэтому заместитель прокурора каждый раз должен был найти понятого, которому зачитывал протокол, и тот подписывал его вместо меня. Как-то поздно вечером, заканчивая допрос, прокурор попросил дежурного милиционера выйти на улицу и найти понятого. Тот скоро привел мужчину средних лет, крепкого телосложения, с умиротворенным лицом. Сам прокурора пригласил его сесть и пояснил суть дела. Мужчина окинул меня сочувственным взглядом, и на его глазах вдруг навернулись слезы. Я, конечно, в какой-то мере уже потерял человеческий облик. Прошло несколько месяцев, а я ни разу не мылся в бане, не брился. У меня не было даже расчески, чтобы привести в порядок свои волосы. Прочитав протокол, Решетников попросил мужчину подписать его, но тот категорически отказался. «Я тоже верующий, и против брата ничего подписывать не буду». Прокурор возмутился. Рассердившись на все и на всех, он велел дежурному найти другого понятого, только не боговерующего. Через какое-то время милиционер привел женщину лет 50. Она перепуганно посмотрела на меня, потом на прокурора. «Вы, случайно, не боговерующая?» — хмуро спросил Решетников. «Да», — широко открыв глаза, со страхом сказала женщина, и в доказательство показала крестик на шее. «Но вы, наверное, из правоверных христиан, не из сектантов?» «Конечно. А я вот имею дело с главарем баптистов Раскольников», — вздохнул прокурор. «Он не хочет подписывать протокол допроса, хотя и признает его верным». «Этот?» — кивнула женщина взволнованно. «Да». «А что вы с ним нянчитесь?» — энергично заговорила она. «Их раньше на кострах жгли, зверям бросали, казнили, иначе с ними невозможно справиться. В мешок его надо затолкать, облить смолой и поджечь». Следователь пристально наблюдал за моей реакцией. Я вспомнил, как сжигали Яна Гуса. Одна из таких женщин принесла охапку дров и бросила в огонь, чтобы осужденный быстрее сгорел. А он сказал только: «Святая простота». Я тоже не питал зла к этой ревностной православной. Решетников спросил меня, что я на это скажу. Я ответил, что в лице этой женщины вижу настрой современного общества. Она так наставлена, поэтому нельзя ожидать лучшего. Прокурор зачитал ей протокол и попросил расписаться. «Я неграмотна», — сказала женщина. «И все-таки вы как-то расписываетесь, когда получаете деньги?» — нервно спросил Решетников. «Рисую птичку». «Тогда и здесь нарисуйте птичку», — сказал он, и на этом допрос закончился. Не знаю, кто этой ночью лучше спал, я на голых нарах, окруженный тысячами насекомых, или заместитель прокурора на чистой и мягкой постели. В моем сердце царил Божий мир. Мой недруг был лишен этого. Следствие подходило к концу, и меня отправили в Краснодарскую тюрьму.